Москва, какой она была, есть и какой будет. Какой ее видят пешеход, водитель, турист и чиновник. Все слова о столице. Москвоведение. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую на очередном выпуске нашей программы. У нас продолжение путешествий по Москве времен Михаила Афанасьевича Булгакова. Если у вас вдруг появляется желание задать вопрос или откомментировать что-то, свои комментарии сообщить, или, может быть, что-то дополнить каким-то образом, телефоны прямого эфира 8495-7373-948. И если вдруг у вас есть желание написать смс-ку, это 8925-48-948. Ну, и если вдруг вы захотите написать телеграмму, то по-латински «говорит МС». У нас в гостях Марина Александровна Коваленко, булгаковед, экскурсовод, музейщик и довольно известный специалист в области Булгакова.
Здравствуйте, добрый день.
Здравствуйте, приятно вас очень видеть в нашей студии. И мы продолжаем наше с вами путешествие. Мы остановились на том, собственно, на Патриарших прудах. А вот если двигаться по маршруту персонажей из романа Булгакова «Мастер и Маргарита», вот эти три неприятных персонажа, которых преследовал бездомный, мы попадаем на Спиридоновку и упираемся в очень любопытное строение. Строение — это дом Морозовой или дом Морозова, как вы считаете, почему именно его так часто упоминают в своих произведениях исследователи романа и вообще творчество Михаила Афанасьевича Булгакова?
Этот дом является одним из прототипов особняка Маргариты Николаевны. Мы в прошлый раз с вами цитату давали, как Булгаков описывает это особняк, да, то, что это готика, и это то, что переулки близ Арбата. И, в принципе, то, что стиль Морозовского особняка – это неоготика, это творение Федора Осиповича Шехтеля в Москве, и помогал в росписи внутреннего баланса это Михаил Врубель. И вот это вот стиль неоготика, который и дом, и готика, как описано в романе, это, что называется, совпадает. В этом особняке смущает Булгаковедов слова «в переулках близ Арбата», потому что все-таки Спиридоновка на данный момент от Арбата немножечко далековато находится. Но это сейчас, потому что закрыты дворы, нет проходных дворов. Сейчас бывший Калининский проспект, Новый Арбат, это восьмиполосная магистраль, которую, ну, наверное, только перелететь можно, да, имея метлу, как Маргарита Николаевна и сделала. А вот как раз если открыть все эти дворы, и если по прямой проложить прямо по карте путь от Морозовского особняка до Арбата, то, в принципе, не так уж и далеко. Поэтому, да, его считают одним из вариантов особняка Маргариты Николаевны.
Ну, как вы считаете, все-таки это здание-то огромнейшее, и там не четыре комнаты, которым владели персонажи булгаковского романа, там значительно больше. Это первая история. Вторая история меня смущает именно в этом доме. Если брать топографию пролета Маргариты, она сначала пересекает Сивцев-Вражек, потом вылетает на Арбат, потом переулочки, потом громит это здание, где проживали критики, и вот уже дальше. А здесь получается наоборот. Нужно пересечь Арбат, потом Сивцев-Вражек.
Да, ну, поэтому, наверное, особняков Маргариты и насчитывает сейчас 18. Но дело в том, что история, которая была в этом доме, она немножечко тоже совпадает не то чтобы с булгаковской историей, а, наверное, с историей «Мастера и Маргариты». Ведь у Савватьевича Морозова была фаворитка Мария Андреева, которая актриса МХАТа, это сценический псевдоним, и она любви богатого мультимиллионера Савы Морозова. Сава Морозов был настолько богатым человеком, что ему даже государство было должно. Но она все-таки его любовь предпочитает и уходит к Горькому, о котором у нас во всех учебниках написано, что бедный советско-пролетарский писатель. Так, на секундочку, Максим Горький – это второй по богатству писатель в мире после Оскара Уайльда, причем в лучшие времена Оскара Уайльда. Но, тем не менее, Мария Андреева, она уходит от Морозова
Но
Горькому.
Но денежки взяла у Савы Тимофеевича.
Ну, денежки взяла, да. Маргарита Николаевна у нас тоже замужем за богатым мужем-инженером, а предпочитает его любовь и уходит вообще к мастеру. Действительно, бедному несчастному, у которого за плечами лишь роман о Понтии Пилате. Да, он выиграл эти 100 тысяч в лотерейный билет, да, в лотерею, но, тем не менее, этих денег нет у него. В итоге остается всего лишь 10 тысяч рублей.
Ну, собственно говоря, еще там любопытная история. Я не знаю, сталкивались вы с этим или нет. Призрак Савы Тимофеевича. Вы что-то слышали об этом?
Да, призрак Савы Тимофеевича Морозова. Этот дом считается одним из как его называют, полуофициальный особняк с привидениями в Москве, потому что призрак Савы Морозова там действительно очень часто видят. Есть много версий, почему он там появляется. Одна из версий — это то, что Сава Морозов очень сильно просил Шехтеля, чтобы он в комплекс этого здания включил Маленную. Сава Тимофеевич был старообрядцем, он хотел Маленную, и вроде как Шехтель ему сказал, что, ну, подожди, стиль неоготика, новейший стиль для того времени, и вдруг старообрядцем греческая Маленная. Действительно, Маленной в этом доме нет. И вот говорят о том, что призрак Савы Морозова появляется и все ищет, все ждет, когда же Маленная появится. Это первая версия. Вторая версия — это когда Саву Морозова нашли убитым в Каннах, причем до сих пор неизвестно, то очень ли застрелился, то ли его застрелили. Жена Савы Тимофеевича, Зинаида, по возвращению из Канн в Москву, сказала сама, что дух Савы Морозова вернулся вместе с ней из Канн в Москву. И она говорила о том, что какие-то непонятные странные события происходят в доме. То камин разгорится с новой силой, то бумаги она где-то оставила на одной стороне стола, вернулась через какое-то время, бумаги на другой стороне стола. В общем, да, призрак Савы Морозова там действительно, во всяком случае, видят.
А сейчас он появляется, вы не знаете ничего об этом?
А сейчас, чтобы выяснить, есть ли там призрак Савы Морозова, надо спросить дипломатов МИДа, потому что официальное название этого здания сейчас — это Дом приемов Министерства иностранных дел Российской Федерации, и туда имеют право заходить лишь дипломаты, дипломатические миссии, ФСОшники, ну и люди, которые готовят это здание к очередному приему. Да. Так что если...
Допущенные к ним.
Да.
Хорошо, если мы будем с вами двигаться дальше в сторону... Вот Никитской, в сторону Тверского бульвара, мы с вами упираемся еще на один особняк, который построил тот же самый Франц Альберт или Федор Осипович, в зависимости от того, какой период берем жизни этого человека, его так звали по-разному. Вот мы упираемся в особняк Рябушинских. Как вы считаете, вообще можно говорить о том, что Булгаков был как-то связан с Горьким и с Толстым? И если да, то как?
Да, действительно, Булгаков был связан и с Горьким, и с Толстым. Давайте, наверное, по порядку.
Порядку, конечно. Давайте с Горького начнем.
Да, особняк Рябушинских, который, когда Горький вернулся в Советский Союз, его поселили именно там, в особняке Рябушинских. Это великолепнейший особняк стиля модерн, да, творение Федора Осиповича Шехтеля. Кстати, вот мы с вами только что обсудили, что в особняк Морозова, к сожалению, нельзя попасть, а вот в особняк Рябушинских, или, как его в народе называют, дом Горького, в него можно, и, что называется, нужно попасть, там музей и великолепнейшие интерьеры, и потрясающая винтовая лестница, морская тема, так что обязательно туда стоит зайти хотя бы один раз в жизни.
Наверное, еще стоит сказать, что это бесплатно можно сделать, потому что туда не берут деньги за проход, насколько я понимаю.
Вы знаете, к сожалению, я услышала в сентябре, чтобы не соврать, максимум в октябре, что вход сделали платным все-таки в этот музей. Да. Люди, которые были у меня на экскурсии, я с энтузиазмом говорю о том, что музей бесплатный, приходите обязательно, говорят: простите, Мария, вот мы были, музей стал платным. Не знаю, у меня пока не было.
На что собираем деньги? На ремонт провала, да? Ну, для чего? Для того, чтобы не провалился. И сколько сейчас это стоит удовольствие?
Вы знаете, я, к сожалению, не успела туда еще заглянуть. Я была еще в те времена, когда он был бесплатным. Вот пока, к сожалению, график не позволяет.
Ну, даже если это стоит 200-300 рублей, наверное, стоит посетить его, потому что внутренности все-таки, наверное, остались от того времени. Ну, да, почти что остались от того времени. И что же Горький? Взаимоотношения были какие-то у Булгакова с Горьким?
Были взаимоотношения. Если мы вспомним прошлую передачу, когда мы разговаривали о взаимоотношениях Булгакова и Сталина, то как раз мы там немножечко вскользь упомянули, что на квартире у Булгаковых случился обыск, пришли сотрудники ОГПУ, перерыли все в доме, забрали две вещи, это рукопись «Собачьего сердца» и несколько томов личных дневников Булгакова. Михаил Афанасьевич обратился за помощью именно к Горькому. Что, как он сам говорил, более всего я просил за рукопись. Ну, тому, наверное, было две причины, таких вот самых логичных, наверное. Во-первых, он прекрасно понимал, что личные дневники вернуть будет очень трудно даже Горькому. А во-вторых, ну, такое произведение, как «Собачье сердце», по памяти второй раз восстановить, написать. Ну, это, если не нереально, то уж очень сложно, точно можно сказать такие слова. Горький добивается аудиенции у Сталина. Аудиенция проходила за закрытыми дверьми. То есть о чем они разговаривали конкретно, какие доводы Горький приводил, это все остается загадкой. Но факт в том, что Булгакову было защищено и то, и другое, и рукопись, вести личный дневник. То есть Горький, в принципе, помогает Булгакову. И, кстати, на этом строится версия, что Горький прототип мастера в романе. Ну, даром, что помог, так еще когда Горький умер, было выпущено огромное количество некрологов, которые были озаглавлены так, примерно такими словами: «Ушел из жизни великий учитель, давайте учиться у Горького». А сторонники этой версии говорят о том, что слова «мастер» и «учитель» — это синонимы. Этими словами мы с вами обозначаем человека, который достиг определенной вершины развития в какой-либо отрасли знаний или умений. Конечно, есть отличия. Мастер, он лишь самосовершенствуется, а учитель еще передает свои знания потомкам. Ну и отличие, не сказать, что просто такое существенное, резкое, кардинальное. А потом, ну что называется, было бы совсем скучно и грустно, и никакой интриги, если Булгаков назвал своего персонажа учителем. Здесь учитель, там учитель, все понятно, о ком Булгаков пишет.
Ну, надо понимать, что еще за фигура была Горький. Вот сейчас я так вот размышляю, понимаю, вот что только не назвали именем Горького. Ну, разве что планету. Города называли, проспекты называли, парки, институты, всевозможные заведения, все имени Горького, да? И получается, между ними уже тогда, в 20-е годы, была какая-то связь такого рода, что Булгаков мог обратиться с просьбой подобного. А это же непростая просьба, да? И тем более самому Горькому со Сталиным разговаривать на тему Булгакова, это по тем временам не слабо, да, как вы считаете?
Да, но не надо забывать, что Горький, он председатель цензорного комитета, в который Булгаков и... Ну, не то чтобы был вхож, да, а произведения Булгакова тоже проходили цензорную комиссию, и, конечно, там общение было. И Горький давал рецензии на произведения Булгакова, и, наверное, Булгаков добивался вот таких аудиенций у Горького не только по этому вопросу, и, может быть, да, вот, ну, здесь, понимаете, опять же, если уходить вот в эти взаимоотношения Булгакова и Сталина, да, если глубоко копнуть, то, опять же, мы уже никогда не скажем, почему Булгаков мог это сделать, почему Булгаков не мог это сделать, да, почему он спросил у Горького, ну, вот спросил.
Да, понятно, понятно. И вот парадокс еще заключается в том, что во флигелечке селится еще один писатель, который становится писателем номер один после смерти Горького, Алексей Николаевич Толстой. А вот у них какие взаимоотношения были? И были ли вообще взаимоотношения?
Да, были взаимоотношения между Булгаковым и Алексеем Толстым, причем это довольно забавная история. Дело в том, что во времена Булгакова приходить на какое-то официальное или полуофициальное мероприятие с супругой – это был моветон, это было не принято. В те годы шло очень четкое разделение на вот у мужа своя компания, свои дела, у жены своя компания, свои дела. Вот откуда пошли у нас такие слова, как семейный ужин или мы приглашаем вас с семьей. И вот тогда, да, тогда вместе приходят муж и жена, а так нет, все, это две разных...
Это в советское время.
Да, 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 это вот во времена Булгакова, да, в советское время. А вот в гости к Алексею Толстому как-то раз Михаил Афанасьевич пришел с первой своей супругой, с Татьяной Николаевной Лапой. Толстой пожал руку Булгакову, поцеловал руку Татьяне Николаевне, что-то там усмехнулся сам себе, где-то в середине вечера отводит Булгакова в сторону, говорит: «Миш, как так? Ты на моем мероприятии, да и с женой. Ты что, законов нашего времени знаешь?» На что Булгаков, видимо, долго готовил ответ, потому что он с жаром стал возражать Алексею Толстому, что: «Слушай, ну она не просто моя жена, она моя муза, она спутница моей жизни, она мне во стоком многом помогала, благодаря ней я вообще жив, я черпаю вдохновение», — Толстой перебивает. Булгаков говорит: «Миш, ну ты же русский писатель, поэтому у тебя будет либо одна жена, либо три». Слова Толстого действительно оказались пророческими. У Булгакова три супруги, и, как мы с вами говорим, первая от Бога, вторая от света, третья от черта. В жизни у Булгакова это действительно так. Татьяна Николаевна Лапа – первая супруга, супруга от Бога, и именно с ней Михаил Афанасьевич венчается, именно с ней он заключает этот союз на небесах. Вторая супруга – Любовь Евгеньевна Белозерская, актриса МХАТа, актриса труппы Качалова. Именно она выводит Булгакова в свет, вот этот театральный свет. Именно она знакомит Булгакова с режиссерами, с актерами, действительно, супруга от света. Ну, Алина Сергеевна, я, конечно, не хочу сказать, что она супруга от черта, но 8 лет прожить с мужчиной, а потом 25 лет одна, без мужа, без поддержки, без опоры, добиваться и добиться публикации романа о дьяволе. Ведь именно так Михаил Афанасьевич сам называет мастера Маргариту, да и сейчас, если мы с вами захотим ответить на вопрос, а о чем роман, да обо всем. О добре, о зле, о дружбе, о предательстве, о лжи, о Боге и о дьяволе в том числе.
Но здесь еще такой очень важный момент. Ведь, насколько мне известно, Любовь Белозерская, она была в кругу эмигрантов тогда, когда Толстой возглавлял издательство в Берлине. Вот это вот накануне, когда издавалось это не произведение, как сказать, это журнал, газета, что это было тогда. И вместе с ним она переезжает в Москву, насколько я понимаю, вот с этой группой, когда они вернулись из эмиграции.
Да-да-да, именно с труппой Качалова, Любовь Евгеньевна, собственно, как они познакомились с Булгаковым, это с труппой Качалова, Любовь Евгеньевна вернулась в Советский Союз, и им надо было поставить штамп в паспорте о возвращении, и там же находился
Булгаков. Фигура Толстого по тем временам, как вы ее оцениваете? Она же очень неоднозначная. Я не знаю, когда... Я почему спрашиваю этот вопрос, задаю? Дело в том, что когда спросили, я об этом читал, спросили сына Толстого, вы понимаете, что ваш батюшка продал душу дьяволу? А что получил такой ответ? Да, но за очень большие деньги. То есть вот эта вот фигура Толстого, она получается неоднозначной. С одной стороны, он помогает, а с другой стороны, он является тоже каким-то дьявольским проявлением, нет?
Ну, может быть, но как это отразилось в произведениях Булгакова, вот это, этот вопрос, конечно, интересный, но...
Может быть, так, знакомство с этим человеком?
Может быть, знакомство с этим человеком действительно как-то
отразилось. Дальнейшие родственные взаимоотношения, может быть, как-то повлияли на это дело?
Ну, дальнейшие родственные взаимоотношения там уже никак не повлияли, потому что, да, это третья, последняя жена, да, где проявляются родственные взаимоотношения, а там уже в жизни у Булгакова никаких вот таких вот именно... сильных переворотов уже не было, это уже ближе к концу жизни, это уже болезнь, это уже стремление как бы дописать роман, как бы его доправить, как бы сделать так, чтобы роман увидел свет, но, к сожалению, Булгаков это не...
Хорошо, мы с вами оказались на площади Никитских ворот, и, собственно говоря, там есть несколько объектов. Первый объект – это театр Маяковского, театр имени революции, которого возглавлял Мейерхольд. И, наверное, два слова стоит коснуться темы Булгаков и театр. Булгаков и Станиславский, Булгаков и Таиров, Булгаков и, соответственно, Мейерхольд. Вот для вас, скажите, пожалуйста, если бы не было взаимоотношений у Булгакова с театром, остался бы в нашей памяти этот замечательный писатель или нет? Как вы считаете?
Но я думаю, что рано или поздно, наверное, кто-нибудь все-таки поставил Булгакова какое-нибудь произведение, там и та же самая «Зойкина квартира», и «Кабала святош» Мольер, и «Иван Васильевич». Я думаю, да, что все равно бы поставили. И «Мастер Маргариту», я думаю, рано или поздно бы поставили. Просто то, что Булгаков сам был актером, сам играл на сцене театра, и играл он роль судьи в Пикинском клубе по Диккенсу. А последнее место работы Булгакова в Москве – это вообще Большой театр. Он либретист там. И, кстати, даже в наши дни есть прийти в Большой театр и на либретто увидеть подпись М. Булгаков, это не однофамилец, это именно Михаил Афанасьевич. Я думаю, что это просто было, ну, таким ускоряющим моментом для того, чтобы пьесы Булгакова увидели свет вот именно театральный в театре.
Вот смотрите, тоже непонятная история. Мейерхольд, безусловно, революционер театра, здесь спорить не приходится. Но при этом, если Таиров ставит что-то, если в Ахтанговском театре ставит что-то, если в Амхате ставит, у Мейерхольда даже, ну вот я ничего не увидел, так вот если изучать творческий путь Булгакова, желание даже поставить его произведение, или я не прав?
Но Мейерхольд ставил Владимира Владимировича Маяковского, да, в «Мистерии Буф», и отношения Булгакова и Маяковского – это отдельная песня.
Отдельная история,
они то играют на бильярде, то в качестве каких-то шуточек, в качестве какого-то юмора в своих произведениях можно найти отсылки у Булгакова к Маяковскому, у Маяковского к Булгакову. И, наверное, вот Булгаков, он был все-таки воспитан на царском театре. Царский театр, когда все поклонялось классическому сценарию, когда должны быть декорации, когда должны быть костюмы, когда должен быть занавес, что увидел Булгаков, приехав в Москву. Он приехал в домашний театр, когда на сцене могло происходить все, что угодно, как Булгаков описывает свой приход в театр. С меня даже не удосужились снять пальто, я очень долго ждал номерок, наконец прошел в зал, кто-то, повсюду были слышны разговоры, кто-то лускал семечки, кто-то даже пытался курить, на сцене происходило что-то невообразимое, было ничего непонятно, и лишь со всех углов слышалось «Мейерхольд гений, Мейерхольд гений». Вот так вот Булгаков описывает свое посещение театра, да, где была как раз постановка «Мистерия Буф» Маяковского.
Ну, здесь еще для меня вот два слова, наверное, стоит сказать. У нас очень мало времени, сейчас будем на новостной перерыв переходить. Значит, вот я понимаю так, что имперский театр того времени, в котором был воспитан Булгаков, это мягкие кресла, это наличие занавеса, хоть какого-то, но занавеса. И самое главное, наверное, это вот традиция, вы наверняка это помните, апельсины дамам дарили, а это было хорошо.
Да,
да, представляете, там 250 дам вскрывает апельсины в один прекрасный момент, и запах этого апельсина, этих апельсинов наполняет театр. А что у Мейерхольда? У Мейерхольда неструганные доски, открытая абсолютно коробка сцены, ничем не украшенная. И вот эта замечательная история, связанная с «Земля дыбом», когда мотоциклист проезжает через весь зал, мотоциклист в помещении, представляете, какой там запах стоит. говорит Гарри, и одновременно с этим разбрызгивает грязь. Вот такое устройство было по разбрызгиванию грязи. И вот представляете, Булгакову такая плюха, ну, например, попадает по лицу. Ну, какое может быть отношение? Но здесь для меня еще такой момент был связан с Мирхольдом. Вот, может быть, вы как-то откомментируете этого. Он же писал письма Мирхольд Булгакову, это же как бы запомнилось там. Письмо было потрясающее. «Булгаков, вы мне интересны». Ну, представляете, я вам такое письмо напишу. Вот как вообще на него реагировать?
Но Булгаков-то он сатирик, поэтому я думаю, что он к этому и отнесся как к сатире, и я думаю, что все равно, пересекаясь где-то в каких-то кругах, да, пересекаясь в каких-то литературных творческих вечерах, я думаю, они общались, и общались, опять же, на уровне сатиры. Ну, два взрослых человека, два режиссера, да, два постановщика, у которых абсолютно разные видения. Я думаю, им всегда было о чем поговорить, я думаю, что
почему
они...
Почему же не поставил вот все-таки Мирхольд ничего? Вот просто даже желания не было. Революционер, вроде бы, казалось бы.
Опять же, вопрос, наверное, не ко мне. Почему не поставил? Я думаю, потому что у них бы возникло огромное количество споров по поводу того, как ставить. Потому что Булгаков за свои произведения, он, конечно, боролся, да? Те же самые «Дни Турбиных», он, можно сказать, что режиссер сам этого спектакля. Другие свои постановки пьес, он отслеживал, как идут репетиции, он приходил на репетиции, он подсказывал актерам, как надо играть, он объяснял, что он имел в виду, он объяснял, какие эмоции надо вложить. Я думаю, что вот здесь, вот именно в рамках постановки, они бы просто не договорились, они бы просто вот абсолютно разные видения, я думаю, было бы у Мейерхольда.
Хорошо, но вот, коль скоро мы с вами говорим, затронули такую, значит, тему «Дни Турбиных», да, значит, у Станиславского, получается, по-другому было? В Амхате как вообще произошло это событие под названием «Постановка Дней Турбиных» в Амхате?
В Амхат Булгаков попадает, как сейчас говорят, благодаря телефонному разговору между Булгаковым и Сталином. Когда Булгаков приходил в Амхат, он пробовался устроиться на должность ассистента режиссера, его туда не взяли. Он все-таки хотел попасть в Амхат, он предлагал, что он будет работником сцены, его тоже не взяли. Обо всем этом он сообщает в открытом письме советскому правительству, после которого происходит телефонный разговор между Булгаковым и Сталином, ну, не то чтобы в результате которого, но после которого, по временной шкале, Булгаков все-таки получает должность ассистента режиссера в Амхате. И дальше со Станиславским они, да, помощник режиссера и режиссер, который ставит пьесу, собственно, автора. И здесь, я думаю, они совпали по видению.
То есть сначала не постановка, а звонок Булгакова, разговор Булгакова со Сталиным, потом постановка спектакля, я правильно понимаю? Или наоборот это все-таки было?
Сначала разговор, потом постановка.
Ну, хорошо. А вот как воспринял МХАТ? Все-таки МХАТ – это традиционный классический театр с классическим пониманием репертуара. И вдруг вот такая странная постановка «Дни Турбиных». Для чего им это нужно было?
Ну, а почему странное? Дело в том, что отношение Сталина к «Дням Турбиным», оно очень интересное. Сталин говорил, что это единственное произведение, в котором мы с вами сражаемся с умным, хитрым, расчетливым врагом и побеждаем его. А во всех остальных мы бьем лишь дураков. Поэтому, наверное, на сцене главного театра страны и надо было показывать, что вот они враги, но мы их все равно побеждаем, мы их все равно бьем. То есть с такой точки зрения пропаганды это даже логично.
Мария Александровна, ну хорошо, а вот такой момент еще очень важный. Рецензии, которые писались на его произведения, они же были чудовищные.
Там да.
290, что такое, 6, что ли, рецензий было вообще?
Да, какие-то... всего 304 отзывы, из которых 296, 298, ну, они отрицательные,
такое,
да.
Ну и как можно было с этим жить? С одной стороны, спектакль идет на сцене МХАТа, а с другой стороны... Причем я слышал, что там ведь аншлаг был постоянно на этом спектакле.
Мало того, что аншлаг, так еще и после спектакля, если публика знала, что Булгаков находится в зрительном зале, всегда кричали «автор, автор» на сцену, Булгаков выходил, поднимался, и аплодисменты ему не смолкали долгое время. Но есть множество пьес, которые после, точнее, даже несмотря на вот такую положительную реакцию стороны публики, они после этого снимались. Это, опять же, парадокс Булгакова, то, что мы начинали обсуждать в прошлой передаче, да, почему Булгакова не расстреляли, почему Булгакова не сослали, почему Булгаков общался со Сталиным напрямую, почему Булгаков мог обратиться к Горькому, но при этом Булгакова не печатали, но при этом пьесы Булгакова снимались с репертуаров театров. Вот такая вот у него была жизнь.
Хорошо, вот сейчас у нас буквально пару секунд остановится. Давайте затронем эту тему, а потом продолжим ее. И вот еще Таиров, где находится... А, кстати, где он находится, театр Таирова, бывший театр Таирова?
Камерный театр Таирова. Это в настоящее время Московский драматический театр имени Алиса Сергеевича Пушкина. Это Тверской бульвар, дом 25.
Ну, напротив.
Следующий дом после дома Герцена, после литературного института.
Да. Напротив прямо нового МХАТа.
Да, МХАТа.
Да? Причем, говорят, театр Пушкина напротив театра имени Дантеса. Слышали, да?
Да,
ну, так злые московские языки утверждают. Но, к сожалению, мы сейчас делаем перерыв. Небольшой у нас новостной блок. Давайте прервемся и выйдем на новости.
Москва-ведение.
Для тех, кто присоединился, я Стас Симонов, у нас продолжение передачи «Москва-ведение». Если у вас есть желание задать какие-то вопросы, комментарии ваши, сообщить нам, то телефон прямого эфира 8495-7373-948. Если у вас есть желание отправить смс-сообщение 8925-48-948. Ну, если вдруг вы хотите написать телеграмму какую-либо, то по-латински «говорит МСГБОТ» в одно слово. И у нас в гостях Мария Александровна Коваленко, булгаковед.
Здравствуйте.
Здравствуйте еще раз. Булгаковед, специалист по Булгакову, экскурсовод, музейный работник. И у нас тема – это Москва времен Михаила Афанасьевича Булгакова. И вот мы с вами остановились на камерном театре, который на Тверском бульваре находится, а сейчас это театр имени Пушкина. Ну и два слова, как связан театр Пушкина с Булгаковым вообще? Михаил Афанасьевич.
Ну, самая яркая связь – это то, что на сцене именно этого театра в 1931 году впервые в Москве была поставлена пьеса по произведению Булгакова «Багровый остров». Ну, а судьба Алексея Яковлевича Таирова, она, ну, можно сказать, трагическая, да, его спектакли шли, да, его постановки шли с успехом, шли с аншлагом, но в итоге закончил он жизнь очень трагически. Он, это и лечебница, и потом уже... смерть. Он раскачался, да. И Алиса Конан, которая жутко все это переживала. Потом эта жуткая история с перестройкой, с перепланировкой здания театра, когда рабочий кабинет Александра Яковлевича Таирова, который Алиса Конан старалась уберечь, старалась, может быть, пыталась сделать там музей, да, его превратили абсолютно не в музей, а в противоположную, скажем так, сторону повернули. Там,
ну, в туалет,
да,
что об этом говорит,
да,
там знает
сделали
вся Москва.
Общественный, да, туалет, да. И, конечно же, это плевок в душу такому режиссеру. Такому режиссеру, и это, конечно, трагическая история с этим театром связанная.
Да, а вот вы не находите такое совпадение странное? Смотрите, ведь там же церковь Иоанна Богослова находится прямо рядышком с этим театром, да практически во дворе этого театра, а там же было кладбище. И вот когда кладбище перестраивали, насколько мне известно... Его уничтожили каким образом? Смели тракторами всю верхнюю часть, а вот новое здание театра поставили прямо на костях. Нет ли здесь чего-то общего с булгаковской темой, как вы считаете?
С булгаковской темой здесь много общего, потому что Булгаков главный мистик, наверное, можно так его все-таки назвать, а то, что сцена театра имени Пушкина действительно стоит на костях, это факты, когда в 70-е годы 20 века в здании театра делали ремонт, и рабочие вскрыли сцену, наверх просто порезали склепики, гробики, черепушки, косточки и так далее. Поэтому с точки зрения мистики, это да, это взаимосвязь.
Ну и это самый, наверное, мистический театр Москвы, я так понимаю. Там же призраки тоже появлялись, я слышал.
Наверное, один все-таки из самых мистических, потому что мы, наверное, в мире не найдем театра, с каким не было связан какой-нибудь история,
да,
о призраках, о привидениях, да, потрясающий мюзикл «Призрак оперы», он же не просто так, да, тоже появился и с успехом прошел. А в театре имени Пушкина, да, в Таировском театре видят действительно призрак... Алиса Коуна.
Мария Александровна, прервемся на секундочку, у нас звоночек.
Да,
здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста, и ваши комментарии.
Приветствую, меня зовут Константин.
Очень
у меня
приятно.
Два вопроса, да. Мне тоже, да. У меня меня два вопроса к уважаемой гости. Значит, первый вопрос. А вот он так что, не любил Демьяна Бедного, что вот вывел так Иваном Бездомным? Или это собирательный образ? Это первый вопрос. А второй, ведь не секрет, что 20-е годы – это годы очень серьезного оккультизма, особенно в интеллигентской среде. Блаватская, там, Рерих и все прочее. Как-то был замечен Булгаков вот в этих кружках оккультистов? Может быть, от этого, ну, скажем так, это было какой-то одной из причин вот «Мастера и Маргариты». Спасибо.
Да, спасибо вам.
Да, спасибо большое за вопрос. Ну что же, первый вопрос по поводу Ивана Бездомного и Демьяна Бедного. Вообще, наверное, в романе «Мастер и Маргарита» нету ни одного персонажа, который не был бы собирательным образом. И благоковеды до сих пор спорят. Да, вы очень правильно сказали, абсолютно правильно сказали, что одним из прототипов Ивана Бездомного это Демьян Бедный. А вспомните, да, слова, которые Иван Бездомный говорит, да, про того же самого Рюхина. Да вы посмотрите, какие стишки на 1 мая он сочинил. «Звейся, да развейся, а внутри пусто». Да, наверное, и вот на этом благоковеды я основываются, да, на параллели с Демьяном Бедным, а прототип Рюхина Маяковский, да, я в этот ключ, да, увожу, что Демьян Бедный и Маяковский, и Булгаков, и все вот эти вот взаимоотношения, которые были между ними, это Булгаков с Маяковским, это вообще отдельная песня. Они то играют на бильярде, то действительно в своих произведениях друг про друга пишут. Вспомните, да, то же самое «Собачье сердце». Это просто самый яркий пример, чтобы кратко ответить на этот вопрос. Самый яркий пример – это «В собачьем сердце». Если мы с вами вспомним один из самых известных лозунгов Маяковского, нигде, кроме как в Мосельпроме.
Да.
После того, как Шариков пробует колбасу, которую ему купил профессор Преображенский, он говорит: «Господи, нигде вы более такой гадости, как в Мосельпроме, не приобретете». Ну, здравствуй, Владимир Владимирович,
да,
Маяковский,
да,
в произведениях,
да,
Булгакова.
Небольшой, да? Перо в его сторону.
Такой маленький камушек, да. Вот, поэтому Демьян Бедный, да, это официальная версия прототипа Ивана Бездомного. Это да. А второй вопрос...
Мистика.
Да, мистика, оккультизм, угу. Да. Это в жизни Булгакова было в районе Патриарших Пудов. Жили два его друга, они были братьями, к которым Михаил Афанасьевич часто приходил в гости. Ну, сами понимаете, с Большой Садовой до Патриарших там путь абсолютно...
Два шага.
Недалекие, да, и занимались они там спиритизмом, они устраивали спиритические сеансы. Правда, как говорят, делали они все неправильно, потому что у любого духа, как он удавался вызвать, они ему задавали один единственный вопрос: когда закончится советская власть? Ни один дух, только, к сожалению, только к счастью, но ничего толкового на этот вопросиком все-таки ответить не может. После чего, кстати, Булгаков пишет свой рассказ «Спиритический сеанс». Вот в этом Булгаков, кстати, молодец. Уж что вижу, то о том пишу. Где я бываю, то и в романе описываю.
Отражаю, да.
Чем занимаюсь? Вот вам, пожалуйста, произведение «Спиритический сеанс». Правда, после выхода из печати этого произведения дружба вот эта очень резко закончилась, потому что друзья сказали: «Миша, ты бы еще наши фамилии не поменял бы. Ну что, ты сдал адреса, пароли, явки, где, кто, когда, чем занимается». А то, что Булгакова это интересовало, вся вот эта тема, называть как угодно, оккультизма, спиритизма, каких-то демонов, духов, не надо забывать о том, что Булгаков наиобразованнейший человек.
Безусловно. Его отец, и его родственники, да.
Да. И отец сначала доцент, а потом профессор теологии или богословия, называть как угодно. А все эти темы, они, ну, так или иначе, они близки. И Булгаков знает несколько языков, причем несколько это, ну, так, чтобы не соврать, 6 он знал точно в совершенстве.
Ну, где-то... латынь-то 100%.
Да, латынь-то это... точно, да, и в именах персонажей даже это все прослеживается. Азазел – это Азазель,
Дух.
И это иврит, получается, Булгаков, но если не в совершенстве, то уж как-то, да, где-то знал. Это и Фагот Коровьев, да,
соответственно. Ну, немецкий-то он точно должен был знать.
Немецкий точно знал, откуда идет и Воланд, Фаланд, Велунд и так далее. То есть...
Два образования, прошу прощения, что перебиваю вас, и, соответственно, гимназия и высшее образование тогда позволяли думать, что минимум 3 языка он знал однозначно совершенно.
Да,
кроме
конечно.
Украинского.
Да, кроме украинского, да. Поэтому действительно его это интересовало, это волновало, а потом все-таки, если вспомнить запись в дневнике Елены Сергеевны, верил ли Миша? Да, верил, но по-своему, по-особому. И давайте вспомним цитату Булгакова: «А ты кто, коммунист, атеист? В кого ты верил, в того ты и превратишься, тем ты и будешь. То есть Булгаков это все действительно изучает, это его притягивает, а потом, опять же, то, что нам с вами неизвестно, то, что нам с вами непонятно, то, что мы с вами не можем объяснить с научной точки зрения, это нас притягивает, такова природа человека. Булгаков не только писатель, он человек.
Да,
он пишет, он описывает, но он и изучает, и изучал он очень многое.
Мария Александровна, давайте спускаться дальше. Мы с вами оказались на площади Никитских ворот, и если спускаясь вниз, там два объекта рядом находящиеся. Это памятник Гоголю, первый памятник Андреева, скульптора, и рядом, относительно рядом находящийся Большой Ржевский, где проживала, насколько мне известно, Елена Сергеевна Шиловская еще до замужества, когда она стала Булгаковой. Давайте о Гоголе два слова скажем. Вообще, от взаимоотношения, если так можно сказать, если они были взаимоотношения, какое отношение Булгаков к Гоголю или Гоголь к Булгакову имеет? Вот такой вопрос.
Вы знаете, здесь двумя словами не обойдешься, потому что взаимосвязь Булгакова и Гоголя, она, их судьба, они связаны настолько тесно еще при жизни обоих, да и после смерти, что здесь действительно никакого другого слова, кроме как мистическим образом, на ум, ну, просто не приходит.
Ну, вот при слове «мистика» у меня сразу появляется здесь, ну, какие призраки, что за бред? А мы говорим о мистике, говорим о Булгакове. А говорить о Булгакове вне мистики довольно странно. Тут ничего
довольно
не поделаешь.
Сложно, да, довольно сложно, да, я бы даже сказала.
И что же Гоголь?
Гоголь 9 лет от роду, Михаил Афанасьевич, зачитывается Гоголем. Это «Мертвые души», это «Похождение Чичикова». Булгаков поставил на сцене театра это произведение. Кстати, он даже написал киносценарий по этому произведению. Правда, спектакль по булгаковской «По мертвым душам» он шел на сценах московских театров. А вот киносценарий эту задумку, к сожалению, не успел Михаил Афанасьевич воплотить в жизни. Оба они так или иначе связаны с Киевом, потому что один из адресов, реальных адресов Булгакова в Киеве, это Андреевский спуск 13, а Гоголь мечтал жить именно по этому, ну, не по этому адресу, да, он мечтал жить на Андреевском спуске, но, тем не менее, множество раз он там гулял, оттуда любовался на Днепр, и, может быть, все эти бессмертные строчки, по которым мы с вами знаем, помним, любим, да и узнаем Николая Васильевича, может быть, они там и родились. Оба тяготились державным, как угодно, Ленинградом, Петербургом, оба творили, жили в Москве. Оба сжигали свои знаковые произведения. Гоголь, понятно, второй том «Мертвых душ». Булгаков бросил в печь черновик романа о дьяволе, «Мастер Маргарита», он тоже сжигает. Киевский университет. Гоголь хочет стать учителем по истории, ему это не удается. Во времена учебы Булгакова в университете объявляется конкурс на написание учебника по истории. Булгаков загорается этой идеей, не успевает, пишет всего лишь две главы, то есть тоже не получилось, да, не услышали мы с вами историю, если можно так назвать, ни по-гоголевски, ни по-булгаковски. Тот же самый театр, да, тема театра, которую мы с вами сегодня поднимали, то же самое, что времена Гоголя, что времена Булгакова, это домашний, гимназический, это студенческий театр, и оба они просто блистают на сценах театров. Гоголю лучше всего удаются те роли, в которых надо было играть лиц пожилого возраста. Настолько натурально у него и руки дрожали, и голос дребезжал, что когда Гоголя разгримировывали, публика просто не верила. То, что вот такой молодой гимназист и вдруг правдоподобно сыграл человека пожилого возраста. А Булгакову лучше всего удавались роли, в которых надо было прожигать, сканировать взглядом собеседника. И все, кто играл с Булгаковым на одной сцене, говорили о том, что играть, ну, просто жутко сложно. Почему? Ну, представьте себе, вы друзья с Булгаковым. Вам там 2 минуты остается до выхода на сцену. Вы стоите за кулисами, травите анекдот, перешучиваетесь, выходите на сцену, вам в лицо Булгаков говорит: «Ты, сволочь». Говорили так, что ты веришь, что ты последняя сволочь, и начинаешь извиняться даже за то, в чем никогда в жизни виноват вообще не был. Но Булгакову в этом повезло больше, чем Гоголю. У него, мы с вами это сказали, да, он выходил на сцену, играл он роль судьи в пекинском клубе. А также, конечно же, вот эта, опять, мистическая история, которая...
Никуда не деться, а
да,
что тут?
Никуда
будем
не
извиняться
деться
за то, что это связано с мистикой, но нет, конечно же.
Да, которая уже связала их судьбы после смерти обоих. Ведь Булгаков действительно именует Гоголя не иначе, как своим учителем. И несколько раз он произнес такую фразу: «О, учитель, прошу, укрой же меня своей чугунной шинелью». Когда Гоголя перезахоранивали, да, его прах перенесли на Новодевичье кладбище, на огромный камень с его могилы, который называется Голгофа, бросили валяться в одной из мастерских. Ну, наверное, довольно справедливо рассудили, что единожды использованное гробие уже никогда никому не понадобится.
Очевидно совершенно.
1940 год, умирает Булгаков, и Елена Сергеевна очень долгое время не может найти на гробе своего мужа. Все, что ей не предлагают, ей не нравится абсолютно. Она отвергает одно предложение за другим.
Там же еще война была, там
да,
же не так
да,
все просто было.
Да. конечно. И уже измучена от этого долгого поиска, от долгого выбора, она выходит из мастерской, просто видит какой-то брошенный в канаве непонятный нагромный камень. Она, ни о чем не подозревая, указывает на нее рукой и говорит: «Вот этот камень будет лежать на могиле моего мужа». Поднимают этот камень и видят, что на нем уже сбиты надписи. То есть это единожды использовано нагробие. Стали разбираться, что и как. Это оказался тот самый нагромный камень с могилы Николая Васильевича Гоголя с Даниловского кладбища. То есть получилось, что уже после смерти обоих учитель Николай Васильевич Гоголь все-таки укрыл своего ученика Михаила Афанасьевича Булгакова своей шинелью.
Для тех, кто не верит в мистику, да, можно зайти на кладбище Новодевичьего монастыря, посмотреть, как там выглядит могила Булгакова, и убедиться в ваших словах, ну, не только в ваших словах, вот в этих данных.
Тем более, что могила Гоголя там находится буквально через ряд, а разделяет их, кстати, Константин Сергеевич Станиславский, там
это вообще
тоже
смешно, да.
Да,
это
не,
очень смешно.
Невероятно, но факт, да. А подводя, да, вот итог взаимоотношениям Булгакова и Гоголя, по-моему, они и писали об одном и том же. Ну, давайте грубо и условно разделим все дела на Богу угодные и как бы в противовес этому дьяволу угодные. Mm-hmm. Покупка и продажа мертвых душ,
да, это,
ну,
конечно,
это скорее епархия мессиры.
Абсолютная мистика, безусловно. Хорошо, и рядом находится Большой Ржевский переулок и дом Елены Сергеевны Шиловской. 24-й год, насколько мне известно, его перестроили, причем разделали под орех, запустили туда военных, и там проживает семья Шиловских. Вот получается, оттуда она ушла к Булгакову. Два слова, может быть, об этом.
Ну, то, как она ушла к Булгакову, это плохой анекдот. Потому что, ну, жена офицера, жена...
Генерала.
Генерала, да, жена военного. Но она жила великолепнейшим образом. Посуду помыть, зачем есть прислуга? Рубашку
20-е
мужу...
20-е годы 20-го,
да,
века,
да.
Советская Россия. Прислуга.
Да, прислуга, да. Рубашку мужу погладить, зачем есть прислуга? Куда-то пойти погулять, пойти, ключевое... Зачем у меня есть экипаж? И она сбегает, действительно, как и Маргарита, она сбегает к Булгакову, который... Что он мог сделать? Он мог ее только выгуливать по Москве.
Молодой человек, приехавший из Киева, да, не москвич, еще в таком состоянии, она к этому вот странному персонажу,
да.
Литератору.
Литературу, да. Шиловский муж уезжает в командировку, Елена Сергеевна гуляет с Булгаковым, встречается с Булгаковым, видится с ним, да, вот эта история про...
Муж в командировке,
а
в этот
муж
момент.
В командировке, да.
Да,
я говорю, это
плохой
не
анекдот,
очень,
да,
красивая история и плохой анекдот, да. Муж в командировке, жена гуляет с Булгаковым, причем, ну, гуляли они жутчайшим образом. Она, вернувшись домой, она упала просто на кровать и сказала: «Больше его ко мне не пускать ни под каким предлогом». Ровно на следующую ночь раздается звонок в двери, и Елена Сергеевна говорит своей сестре: «Если это Булгаков, придумывай что угодно, меня дома нет». Раздается телефонный звонок.
Или... А телефон у нее был?
Да, телефон у нее
Прошу
был.
Прошу отметить, Москва того времени, наличие телефона в квартире, это сейчас я не знаю, с чем сравнить.
Да, тоже не знаю, с чем сравнить, но все-таки военный,
но это круто,
все-таки,
это
все-таки генерал,
круто.
Да.
Прервемся на секундочку,
да,
я прошу,
да,
прощения,
конечно.
Мы примем еще один звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста, и ваши комментарии или вопросы.
Здравствуйте. Меня зовут Ирина.
Очень
Вы знаете, я вот недавно только подключилась к вам. Я знаю, читала вообще Чудакова о Булгакове. Вы знаете, ну вы так великолепно рассказываете. Я очень хочу прочитать ваши книги, если есть вот ваша монография о Булгакове. Вы так как-то по-особому все
это чувствуете. Спасибо,
спасибо. Я в восторге.
Спасибо за комплименты.
Знаете,
если можно, вопросик, пожалуйста, дай.
Ответьте на вопрос все-таки ваше мнение, потому что я еще не читала как бы вас. Вот что произошло с мастером и Маргаритой после их как бы перехода? Вот я не верю, что я не могу, в общем-то, ответить, что это какое-то проклятие или всему какое-то провалились. Это просто какой-то отдых, просто переход. Вот ваше мнение, пожалуйста, остановитесь на этом.
Да, понятно, спасибо большое.
Спасибо.
Вы можете ответить на этот вопрос довольно странный. После перехода что с ними случилось?
Нет, почему странный? Это вопрос, который интересует на самом деле многих, потому что открытый финал в таком романе, это действительно странно. Да, вот это вот я не заслужил, мастер не заслужил света, я заслужил покой. Прежде чем спасибо большое за то, что мой рассказ вам понравился, то, что интересно слушать, я стараюсь. Монографии по Булгакову у меня пока что нет. Я подумаю над вашим предложением, может быть, что-нибудь когда-нибудь напишу. Да, и возвращаемся к вопросу. Кто такой мастер? Да, это работник одного из московских музеев, который в корзине с грязным бельем вытаскивает лотерейный билет, выигрывает 100 тысяч рублей, накупает на эти деньги книг, снимает две полуподвальные комнаты в переулке близ Арбата у застройщика, и дальше он встречает Маргариту Николаевну, дальше они живут вместе, дальше он бросает свой роман в огонь, дальше он попадает в сумасшедший дом, и дальше уже с помощью Воланда, с помощью мессира, влюбленные у нас соединяются, возвращаются в тот же самый подвальчик, и потом уже мастер не заслужил свет, а он заслужил покой. Вот вспомните, пожалуйста, как в романе «Мастер и Маргарита» зовут мастера? Никак.
А никак.
Либо мастер, да. Либо он. Причем обратите, пожалуйста, внимание, что мастер, Булгаков пишет это слово с маленькой буквы, не с заглавной. Да, естественно, по правилам русского языка, когда в начале предложения, да, с большой буквы, но это не имеет персонажа. Это просто Булгаков так кого-то, что называется, называет. Кто же такой мастер? Если мы с вами вспомним такое течение, такое направление, как масоны, причем именно в том контексте, как строители нового мира, как вольные каменщики и так далее, то мы с вами вспомним, что у масонов есть три стадии, три степени, ступени посвящения. Это... Подмастерье, ученик и мастер.
Мастер,
да. То есть мастер – это высшая степень посвящения масонства. А мастер не может уйти на тот свет, если он, не завершил какое-то из своих дел, и если он не оставил, или же если он не оставил после себя продолжателя. У нас в романе мастер не завершил свое дело. Мастер рукопись своего произведения бросает в огонь. И судить, получается, мастера не за что. Его не может принять ни ад, ни рай, потому что судить действительно не за что. Вот поэтому такой вот немножечко открытый финал. А куда они отправляются? Они отправляются на покой, потому что по сути и по логике мастер должен завершить свое произведение, и только после этого они обретут.
Мария Александровна, у нас куча звонков.
Давайте.
Здравствуйте, вы в прямом эфире, извините. Еще разочек, у нас что-то сбой какой-то. Так. Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста, и ваши комментарии.
Добрый день, Вячеслав Алексеевич.
Очень приятно.
Я хотел бы уточнить, вот вы постоянно упоминаете большой человек, генерал, тому подобное. Это был начальник Московского военного округа. Вот это какая
вещь. Генштабом начальник, насколько мне известно. Да, да. Я спасибо за вашу, за ваш комментарий. Большое, это очень, да, это очень важный момент, потому что если бы это был просто генерал, ну, понятное дело, их много генералов, а все-таки Подмосковье это такое место, а он начальник генштаба, ну, то есть это в генштабе уже армия, человек, находящийся официально. Если бы Курск это был, или даже Питер тогда, понятное дело. Серьезная очень фигура. Давайте попытаемся еще один звоночек принять. И здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, что-то такое у нас, сбои постоянно какие-то. Нет, сбой соскочило. Ну, что, мистика, она всегда преследует. Итак, значит, получается, у нас серьезная фигура, как подсказал нам наш радиослушатель, все-таки генерал, по-моему, генерал-лейтенант, если не ошибаюсь. И она уходит от него. И, да, вот еще один звонок мне подсказывает наш... Да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и вы в эфире прямом. Ваши вопросы, комментарии.
Здравствуйте, Александр из Москвы.
Очень приятно.
Хотелось бы немножко услышать о наркозависимости автора и о том, где он доставал вещества, что их продавали в свободной... Продажи в Москве они были, как это все выглядело?
Все, я понял, спасибо большое.
Спасибо большое за вопрос.
И где он их доставал тогда, да. Что вы можете сказать по этому поводу?
Да, Булгаков действительно принимал морфий, это факт, но давайте вспомним все-таки, из-за чего он начал это делать. Булгаков, он врач в губернии, это Смоленская губерния, это Вяземская губерния. Что такое врач в губернии? Это врач, который вне зависимости от своей специализации должен уметь лечить все и вся. То корова занемогла, то роды надо принять, ранения различной степени тяжесть, все это приходилось лечить Булгакову. Как-то раз к нему за помощью обратился мальчик, который был болен воспалением легких. Причем в довольно запущенной форме была болезнь, у него на легких образовалась пленка. И у Булгакова не было никакого другого выбора, выхода, как взять трубку и эту пленку просто отсосать. Булгаков это делает, но делает неаккуратно. И сам заражается. И начинает терпеть кошмарные жуткие боли. И чтобы хоть как-то заглушить эту боль, он начинает принимать морфий. А откуда он его брал? Булгаков врач. Он выписывал рецепты. И здесь Татьяна Николаевна Лапа, его первая супруга преданная, она за несколько километров ходила Булгакову за морфием, возвращалась уже с морфием, но Булгаков полностью излечился от этой зависимости.
В Москве он принимал наркотики?
В Москве нет. Нет, в Москве морфия у Булгакова не было. Морфий Булгаков принимал это 16-й, это 17-й, это 18-й год, максимум 19-й. Уже в 20-м году Булгаков во Владикавказе и без морфия абсолютно. И Татьяна Николаевна сама написала в своем дневнике, что Михаил Афанасьевич полностью излечился от этой зависимости.
Ну, это очень важный момент. То есть, когда писал это произведение, он был не наркоманом, а все-таки был нормальным человеком. К сожалению, наша передача стремительно подходит к концу. Но остаются несколько секунд. Я вам очень признателен, Марина Александровна. У нас была в гостях Марина Александровна Коваленко.
Спасибо большое.
Спасибо вам. Я Станислав Симонов. И огромное спасибо всем нашим радиослужащим, радиослушателям, которые принимали участие в нашей передаче. Всего доброго. До свидания. До свидания.
Москва-ведение.